«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. На выборах президента Молдавии после второго тура побеждает социалист Игорь Дадон. В Кишиневе в понедельник сотни людей вышли на акцию протеста против итогов выборов. А на президентских выборах в Болгарии победил пророссийский настроенный кандидат от социалистической партии Румен Радев. О новом постсоветском тренде в странах Новой Европы мы сегодня поговорим с политологом Марком Урновым. Добрый вечер, Марк.
Добрый вечер.
Как по-вашему, почему вот спустя четверть века после падения коммунистических диктатур опять вот новые, что ли, левые социалисты побеждают в странах Восточного блока?
Ну, тут, на мой взгляд, две причины. Первое – это то, что все-таки в Европе стало сложно. Кризис, связанный с притоком мигрантов, очень серьезный. Политическая нестабильность возрастает. И здесь страны, которые более или менее чувствовали себя, ну, не совсем, что ли, до конца интегрированными или более свободными в отношениях с единой Европой, чем такое традиционное ядро, они начинают проявлять некоторую сдержанность. В этом смысле там вот Brexit, а Британия, ну, самая независимая из всех, и самая несговорчивая, и самая неколлективистская из всех старых европейских стран, предпочла удалиться. А вот эти новые, и Болгария, и остальные страны, они сейчас заволновались, потому что, в общем-то, они, конечно, шли в Европу, исходя из того, что это стабильная, процветающая зона, в которую они войдут и будут тоже процветать. Сейчас нестабильные, соответственно, начинают нарастать настроение неудовольствия и такой неуверенности в завтрашнем дне. Политические силы появляются те, которые будут это все использовать. Тем более, что вот это, кстати сказать, напоминает и ситуацию с Трампом. Элиты такие плотный контроль над общественным мнением утрачивают просто из-за того, что средства массовой информации стали существенным образом, с моей точки зрения, недемократичнее, да и появились альтернативные средства массовой информации вроде интернета. Поэтому вот любое такое вот высказывание, не идущее в струю с общим мнением элит, может быть легко доведено до электората. Электорат это подхватывает, он предлагает простые решения. Нет, давайте мы вот сейчас воздержимся, давайте будем немножко по-иному себя вести, давайте будем несколько настороженнее по отношению к Европе, ну вот и, собственно, и все. Но я бы не говорил о том, что это какой-то такой вот там мощный реванш постсоциалистических сил, это тяготение к советскому, к прошлому, что это желание просто объединиться с Россией. Скорее, да нет, ничего подобного. Скорее, это просто такое вот попытка балансировать между Россией и Европой, получать из этого дополнительные дивиденды. Больше ничего, по-моему.
Давайте дадим слово нашему корреспонденту в Болгарии Татьяне Ваксберг. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Какова обстановка сейчас в столице страны после второго тура выборов?
Обстановка спокойная. У Болгарии уже новый президент, он вступит в свои полномочия через 2-3 месяца. Это генерал-майор запаса Румен Радев, это летчик первого класса, бывший командующий военно-воздушными силами Болгарии. Два слова я могу о нем сказать, поскольку это биография скорее проамериканского типа. Это не биография традиционные представителя социалистической партии в Болгарии. Значит, Румен Радев родился в 1963 году на юге Болгарии, в Димитровграде. Это так называемый первый социалистический город, построенный коммунистической молодежью в самом начале коммунистического периода в Болгарии, названный в честь Георгия Димитрова. Но на этом, похоже, конец этой части истории. Радев окончил математическую школу, затем за 2 года до падения Берлинской стены он окончил болгарскую высшую школу воздушных сил. В самом начале переходного периода он учился в США, где в 1992 году провел 5-недельный курс начального обучения в эскадронной офицерской школе «Максвелл». Еще 10 лет спустя Радев окончил с отличием еще и высшую программу обучения американских военно-воздушных сил, это Air War College. В Болгарии он защитил диссертацию в области военных наук. Его тема диссертации – совершенствование тактической подготовки летных экипажей и имитации воздушного боя. Он командовал подразделением в истребительном авиационном полку, он командовал эскадрилью, он был заместителем командира болгарских ВВС, а в 2014 году стал и командующим ВВС Болгарии. Он говорит по-английски скорее, чем по-русски. И вопрос теперь состоит в том, почему человека с американским образованием и биографией считают ставленником Москвы? Агентство Reuters, газета «Нью-Йорк Таймс», французская «Монт», немецкий «Шпигель», что бы вы открыли сегодня, всюду опубликованы одинакового рода сообщения о том, о победе генерала Радева, что победу одержал пророссийский кандидат. Значит, объяснить это можно несколькими существенными деталями. Во-первых, в прошлом году генерал Радев подал в отставку с поста командующего ВВС Болгарии. Это произошло в тот момент, когда обсуждалась дальнейшая зависимость страны от российской боевой авиации. Тогда правительство Борисова, это правоцентристское правительство, готовилось подписать договоренность с Польшей по ремонту старых русских самолетов МиГ-29. Возможность договориться с Польшей была тогда сорвана. Это произошло не без помощи социалистов, что практически означало, что Болгария либо останется без самолетов, либо будет вынуждена положиться на Россию. После разговора с премьером Борисовым генерал отказался уходить со своего поста, но сделал это несколько месяцев спустя, уже зимой этого года, с другим аргументом. В феврале Радев объявился против решения парламента, которое предусматривало возможность охраны болгарской воздушной границы ВВС стран НАТО. Радев назвал это решение унизительным. Он сравнил его с национальной катастрофой, приведшей век назад к потере ряда территорий со стороны Болгарии. И на этот раз он ушел в отставку. Значит, если бы не эти два факта, Радев оставался бы в тени и вдали от политики, где он и провел последние 25 лет. Выдвижение его на пост президента страны этим летом вызвало как минимум недоумение со стороны обозревателей, несмотря на его причастность к скандалам, которые были связаны с этим геостратегическим выбором страны. Он был скорее непопулярной фигурой. И когда его выдвигали на этот пост, это делалось без большой надежды на успех, потому что вплоть до последнего дня перед выборами социологи обещали победу кандидату популистской правоцентристской партии ГЕРБ. Третий факт, который имеет отношение к определению Радева пророссийским кандидатом, это его ответ на вопрос относительно Крыма. Ему задавали этот вопрос во время одного из телевизионных диспутов. Его спросили, какой территорией он считает Крым, российской или украинской. Он не ответил напрямую на этот вопрос. Он сказал, однако, что люди имеют право на самоопределение. В Болгарии, и не только в Болгарии, этот ответ считается скорее симптомом, что тот, который выражает это соображение, защищает пророссийскую точку зрения.
Спасибо. Да, это Татьяна Ваксберг, наш совкор в Болгарии. Марк, как вы считаете, последует ли отмена санкций со стороны Болгарии в отношении Кремля?
Ну, это трудно сказать, потому что Болгария, во-первых, сама вряд ли будет просто идти на пролом и нарушать европейские договоренности. А с другой стороны, вот то, что сейчас рассказывалось, у меня такое было впечатление, что это такой маленький Трамп. Просто вот сильный, волевой, бросающий вызов элитам, идущий на пролом. Вот когда начинается напряженность внутри страны, спрос на подобного рода людей поднимается. И действительно, они могут в обход элиты проходить и становиться президентами. А то, что он человек вот такой вот, больше говорящий по-английски, чем по-русски, очевидно, что он... Он сказал, что люди имеют право на самоопределение. Опять-таки он демонстрирует свою независимость. Когда он говорит о том, что Болгария может потерять там территорию унизительно для нее, если она будет охраняться силами НАТО, хотя Болгария член НАТО. Опять-таки такой пафос национализма такого. Кстати сказать, ведь Об этом говорили многие исследователи еще задолго до Трампа, задолго до того, как началась вот эта вот бешеная совершенно волна иммиграционная, что, скорее всего, вот такой вот пафос абсолютной интеграции и растворения европейских стран в Едином Союзе замедлится и, наверное, в какой-то степени будет возрождение вот таких вот национальных единиц. Я думаю, что вот сейчас мы имеем дело как раз, по крайней мере, в случае Болгарии вот именно с этим.
Спасибо. Теперь у нас на связи Кишинев и корреспондент издательского дома «Коммерсант» Илья Барабанов. Добрый вечер, Илья.
Да, добрый вечер.
Да, расскажите, пожалуйста, кто вот недоволен итогами второго тура? Что это за люди, которые вышли на улицы против победы Игоря Дадона в Кишиневе?
Ну, сегодня действительно несколько сотен. Молдавии. Матч была страна уже давно между двумя лагерями, между левыми, правыми, левыми партиями и проевропейскими силами. Левые партии традиционно считаются такими пророссийскими. Проевропейские партии находились у власти все последние годы и там до сих пор сохраняют контроль над парламентом и над правительством. Но вот вчера появилась такая ситуация, что Игорь Дадон победил на этих выборах, победил за счет севера страны, за счет Гагаузии, за счет сельских районов. В Кишиневе и многочисленная там европейская диаспора голосовали за, скорее, вот за проевропейского кандидата Майя Санду. И сегодня ее сторонники вышли к правительству, совершили такой рейд по городу к зданию центра избиркома. Несколько часов они ходили по центру Кишинева, там, требуя перевыборов, там, скандируя лозунги «Долой, долой мафию» и так далее. Но никаких радикальных проявлений не было.
А насколько вообще там вот сейчас в самой республике мирная обстановка? Вот мы помним, что были несколько лет назад волнения, когда разгромили парламент. Вы тоже были свидетелем этому?
Да, да. Собственно, вот там несколько лет назад такие волнения здесь происходили. Собственно, после этого проевропейская коалиция пришла к власти, отодвинув в сторону в то время правящую коммунистическую партию, выходцем из которой как раз и является теперь президент страны Игорь Дадон. Потом он с компартией УФО возглавил свою собственную социалистическую партию. Но, к сожалению, за эти годы вот эти проевропейцы очень сильно себя дискредитировали, погрязли в коррупционных скандалах. Коалиция несколько это завершилось посадкой там некогда популярного премьера Влада Филата. И вот к нынешним выборам проевропейские партии пришли в состояние такого системного кризиса, что они были вынуждены выдвинуть в президенты госпожу Санду, которая по большому счету является таким новичком политики. Она заявила о себе громко лишь в начале этого года. До этого в Молдове никто о ней особо ничего не знал. В итоге она стала таким вот единым кандидатом. И, в общем, надо сказать, что для дебютанта она выступила, конечно, очень сильно. Может быть, даже там, с точки зрения политических перспектив, это ее поражение даже скорее пойдет ей на пользу. Потому что теперь у нее есть возможности, время, там, с тем ресурсом доверия, который получен, сконцентрироваться на партийном строительстве. Тут важно понимать, что пост президента в Молдавии остается достаточно номинальным. Президент не обладает какими-то широкими полномочиями. Он может там выступать перед парламентом, он может инициировать проведение референдумов. Но, в общем, власть остается в руках правительства и парламента в первую очередь. Парламентские выборы должны состояться в Молдавии в 2018 году. Вот до того момента станет понятно, удастся ли там либо Игорю Дадону и возглавляемому им там таким условно пророссийским социалистам получить в будущем парламенте большинство и действительно как-то развернуть курс страны, либо все-таки госпоже Санду удастся каким-то образом реанимировать вот эти там проевропейские политические силы, которые сейчас находятся в глубоком кризисе, и как-то вот удержать в русле вот этого политики евроинтеграции.
Да, спасибо. Это корреспондент Израильского дома «Коммерсант» в Кишиневе Илья Барабанов. Марк, как вы оцените ситуацию в Молдавии?
Ну, а как ее можно оценить? Ну да, вот победил новый, относительно новый, или скорее более старый президент. Ну да, ассоциируется с скорее поворотом на восток, чем на запад. Это вот то, о чем я говорил. Просто поскольку в Европе начинает быть неспокойно, начинают активизироваться силы периферические, там, Гагаузии и так далее, которые будет поддерживать нечто более осторожное. Насколько он там, вот насколько вообще можно говорить о новом направлении в интеграции? Ну, а как что, с чем он будет? Он что, в СНГ, что ли, вступать собирается? Нет, конечно. Скорее всего, я думаю, что это просто вот такой способ использовать волну сомнений в европейском единстве, пойти во власть, ну и дальше там начинать какую-то свою, может быть, более осторожную игру, чем предшествующий президент. Но не более того, я повторюсь, я никоим образом не стал бы переоценивать вот эти вот новые фигуры, появившиеся и в Молдавии, и в Болгарии, как какой радикальный поворот от единой Европы к России. Скорее, это просто такое вот ослабление, возможно, скорее всего, временное ослабление тяги к европейскому единству. Ну, такие центростремительные тенденции стали проявляться. Не думаю, чтобы они были радикальными. Никак не думаю.
Спасибо. Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства Рейтера о выборах в Молдавии.
Победу во втором туре президентских выборов в Молдавии одержал пророссийский кандидат, лидер партии социалистов Игорь Дадон. По результатам подсчета 99% бюллетеней он набрал свыше 52% голосов. Его соперница, лидер партии «Действие и солидарность» и сторонница евроинтеграции Майя Санду, получила 47,6% голосов. По данным молдавского избиркома, явка на выборах составила более 53%. Тем не менее, в комиссии отметили ряд нарушений в ходе голосования за границей. В частности, в Болонье, Париже, Лондоне, Москве и Бухаресте бюллетени закончились задолго до закрытия избирательных участков. В результате сотни людей не смогли проголосовать. Эти нарушения отметили оба кандидата в президенты.
Теперь перед нами стоит важная задача – сохранять спокойствие и сконцентрироваться на подсчете оставшихся голосов. Мы будем бдительны до конца. Я обещаю, что мы расследуем каждое нарушение, каждый случай, когда люди не получили бюллетень. Мы не позволим им украсть ваш голос.
Игорь Дадон, в свою очередь, также призвал избирателей сохранять спокойствие. Выборы окончены, люди отдали свои голоса. Давайте не будем обострять ситуацию. Цель обоих кандидатов – обеспечить баланс в обществе. Поэтому я обращаюсь к своей сопернице. Вне зависимости от результата, мы должны призвать людей сохранять спокойствие. Нам не нужны провокации и дестабилизация общества. В последнее время у власти в Молдавии находились прозападные политики. За 3 года в стране сменилось 5 премьеров. Впервые за 15 лет президента избирают всеобщим прямым голосованием. До этого кандидатуру определял парламент.
Ну что ж, давайте вернемся в Болгарию.
И там такая маскулинность побеждает. Вот тут там генерал, здесь такой серьезный мужчина по сравнению с хрупкой женщиной.
Да, везде женщина вышла, да.
Ну, конечно.
Артур. У нас на связи Васко Михайлов, журналист, корреспондент Болгарского национального радио, бывший САПКОР в Москве. Добрый вечер, Васко.
Добрый вечер.
Какие надежды связывают население Болгарии с личностью нового президента?
Ну, во-первых, надо сказать, по-моему, что за нового президента голосовали не только сторонники социалистической партии, но и очень много людей, которых вообще не разделяют идеологию этой партии. То, что, в общем-то, почти никто не ожидал, что получится на втором туре выборов. Поэтому, по-моему, очень многие люди связывают с его личностью как бы начало каких-то перемен. Люди устали от политики тех, которые сейчас управляют страной. Люди хотят видеть перемены, которые более радикальны, более быстро ведут к улучшению жизни людей. И поэтому они, в общем-то, свои надежды вот возлагают на совершенно новое лицо, которое не системное в политике, которое, по-моему, вот социалистическая партия сделала таким образом очень успешный ход в своей кампании, что они не выдвинули своего партийного кандидата, а как раз выдвинули человека, который вообще был в стороне от политики до сих пор. И поэтому сейчас, по-моему, большие надежды, но время покажет. Еще надо иметь в виду, что наш премьер Бойко Борисов, он сделал очень огромную ошибку, что связал судьбу своего правительства с результатами выборов. И, по-моему, очень много людей, они буквально голосовали на этих выборах не за Румена Радева, а против Бойко Борисова.
Да, и я так понял, что правительство ушло в отставку, сдержало свое обещание, да?
Да, он сдержал, но после второго тура выборов он сдержал свое обещание, хотя он обещал это делать на прошлой неделе, когда он тоже потерял, в общем-то, первое место на выборах, но он сказал, что не будет этого делать в промежуток между выборами и подождет, пока получится финальный результат. И, по-моему, очень многие люди голосовали за Румена Радева именно поэтому, потому что они хотели, чтобы премьер Борисов все-таки выполнил свое обещание.
Марк, вот вы не понаслышке знаете ситуацию в Болгарии. Как там вообще развивалась тенденция к постсоветскому такому очищению?
В каком смысле?
Вот сначала же, по-моему, тоже были, по-моему, наследники коммунистической идеи вот первые годы после свержения коммунизма.
Ну, так у них фактически как и везде. Это не сразу, не обломом происходит, а постепенно вытесняются старые кадры. Постепенно идет переориентация на Запад, причем Европа в этом смысле для них всегда была очень притягательна. Я же помню, когда я приезжал туда еще только в самом начале такой вот переориентации на Европу, и мы обсуждали многие вопросы, что вот кем будет Болгария, там вот и остальные бывшие социалистические страны, если они интегрируются в Европу. Ну, вот в пределах там советской зоны они были самыми западными, да, а тут они будут такой восточной окраиной. Но говорят, что нет, это нас не пугает, мы действительно будем ориентироваться туда, мы будем интегрироваться, все нормально, все спокойно. И мягко достаточно проходило. Причем Болгария в этом смысле была очень, очень последовательна. А сейчас, ну, это действительно потребность не только воздержаться от такой вот ныряния в Европу, в которой стало неспокойно, но еще действительно повсеместная, судя по всему, потребность в новых людях. И в Болгарии, и в Молдавии, и в Соединенных Штатах, и где угодно. Устали, действительно, люди устали от традиционной элиты. Элита девальвирована. И на самом деле это очень такой интересный сейчас процесс. Судя по всему, он глобальный. И здесь возможны, ну не на уровне, естественно, Болгарии и остальных маленьких стран, а вот так вот в уровне и Европы в целом, и Соединенных Штатов. Действительно, традиционная элита утрачивает контроль над электоратом. Действительно, возможно появление новых людей с непонятной программой или с понятной им, но не очень предсказуемой. Вот это вот такая вот неопределенность в целом ряде зон серьезных, влиятельных, важных с точки зрения принятия общеглобальных решений, она, конечно, неопределенность политическую очень существенно усиливает. Но опять-таки не думаю, чтобы это все было так вот на разрушение структур. Скорее, какая-то модификация будет. Скорее, что-то будет происходить из того, что мы сейчас даже не очень в состоянии предсказать. Ну, что мы можем сказать о политике Трампа? А ничего мы не можем сказать о политике Трампа. Может быть так, а может быть так. Во всяком случае, так говорить о том, что, избирая Трампа, победила Единая Россия, я бы не стал, точно так же, как я бы не стал говорить, что вот такие вот мощные пророссийские силы победили в этих двух странах. Что-то новое произошло. Как-то будет меняться элита. Изменит ли это общий вектор? Не уверен, потому что все-таки для всех этих стран существует выбор между находящейся в кризисе Россией с непонятной перспективой и на сегодняшний день не самый сильный, не самый блестящий, со своими проблемами, но тем не менее все-таки экономически куда более привлекательный Западной Европой и Соединенными Штатами. Я думаю, что все-таки вот так вот это начинающиеся колебания, но тренд это не изменит.
Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства Рейтер о выборах в Болгарии.
Сторонник сближения с Россией Румен Радев станет новым президентом Болгарии. По результатам обработки почти 100% бюллетеней, как сообщил Центр избирком, бывший командующий ВВС, которого поддерживают социалисты, набрал больше 59% голосов. Во время предвыборной кампании он обещал стремиться к снятию санкций Евросоюза в отношении Москвы, назвав их губительными для обеих сторон. Радев заявил, что избрание Дональда Трампа президентом США также дает возможность улучшения обстановки на мировой политической арене.
Избранный американский президент во время кампании говорил, что постарается наладить диалог с Россией. Это дает нам надежду на урегулирование конфликтов в Сирии и на Украине, а также возможность снизить напряжение в мире. Пусть так и будет, мы все этого ждем.
Радев оставил далеко позади свою соперницу. Председатель парламента и кандидат от партии «Граждане за европейский выбор Болгарии» ГЕРБ Цецка Цачева набрала чуть больше 36%. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, как и обещал, подал в отставку после поражения Цачевой. Провал прозападного кандидата, выдвинутого правящими кругами самой бедной страны Евросоюза, вероятно, приведет к досрочным парламентским выборам весной. Победа протеже социалистов может качнуть симпатии избирателей влево и лишить партию ГЕРБ большинства в Народном собрании.
Давайте вернемся в Молдавию, где работает Собкор издательского дома «Коммерсант» Илья Барабанов. Илья, напомните, какова программа вот победителя выборов Игоря Дадона о вступлении в НАТО?
Вы знаете, на самом деле, как важно понимать, что, как я уже говорил, полномочия президента в Молдове не так велики. Поэтому в ходе предвыборной кампании Игорь Дадон очень много говорил там и о возможном там вступлении в Евразийский союз, и о том, что сейчас Молдова станет федеративной, таким образом решит Приднестровский вопрос, который тут тянется долгие-долгие годы, и о том, что путем переговоров надо там как-то решать вопрос Крыма, и даже о том, что он готов отказаться от Европейской ассоциации. Но важно понимать, что все это на самом деле имеет очень пока мало отношения к реальности до тех пор, пока социалисты, вот эти так называемые пророссийские политические силы, не контролируют парламент и не контролируют через него таким образом правительство. Важно понимать, что на самом деле эти выборы в стране, они были даже такими, можно во многом назвать имитационными, поскольку, к сожалению, и правые, и левые подошли к ним на фоне больших скандалов. Молдову последний год сотрясают там один с другим коррупционные скандалы, самый громкий из которых был связан с хищением из банковской системы почти миллиарда долларов. Надо понимать, что для такой маленькой страны, как это весьма существенная сумма. По большому счету, все сферы жизни в стране, там, если касается и политической жизни, там, и заработки силовых структур, правоохранительных, контролируются в Молдавии одним единственным олигархом, который, по большому счету, держит и медиа, держит и политические партии, скупает голоса депутатов и так далее. Вот для этого человека, его зовут Игорь Плохотнюк, в принципе, победа господина Дадона достаточно выгодна, поскольку он его поддерживал, и как бы вот приход солистов к власти, он гарантирует, что там тот коррумпированный строй, который устоялся в стране за последние годы, ничего с ним не случится, никаких там радикальных перемен стать не стоит. То есть надо понимать, что во многом эта кампания строилась даже не так, как в прошлые годы, на противостоянии там Запад-Россия, а вот такого там геополитической повестки сейчас особо нет в молдавском обществе. Люди скорее устали от тотальной коррупции, от воровства, как они все это называют, там, вот, там мафиозный строй. Поэтому это скорее такая внутриполитическая абсолютно борьба. Там ни ЕС, ни таможенный союз в итоге там, будущее Молдавии не решалось на этих выборах. Скорее решалось, вот, там, изменится ли что-то внутри страны или нет. Поэтому представление о том, что победил там прокремлевский или проевропейский кандидат,
оно такое, скорее, там, вот для внешнего потребителя, для российских или европейских СМИ. Но вот здесь, внутри страны, об этом как раз очень мало кто думает.
Да, вот, Марк, как вы считаете, Молдавия, она чуть-чуть притормозила вот свою европейскую интеграцию?
Ну, из Москвы не очень видно, на самом деле. Но то, что вот Илья сказал, правильно, на мой взгляд, сказал, что акцент делался на внутриполитические разборки и драки, связанные там с коррупцией, с неэффективностью и прочее. И это начинает вот там выливаться в какой-то мере на внешнюю политику, начинает сказываться. Ну, не думаю я, чтобы тут были какие-то вот такие вот супер подвижки. Ну, может быть, сейчас пришел этот человек, хорошо, окей. Но дальше-то что? Вот действительно, правительство, как оно будет реагировать? Правительство, выборы в парламент, насколько я понимаю, только через 2 года будут, да?
Да? 18,
то есть, решит новый президент какие-то вопросы с коррупцией или нет? Если он не решит, если он сохраняет всю вот эту вот систему, которая и без того всем надоела, значит, наверное, логично предположить, хотя в нынешних условиях после Трампа я бы предполагать не боюсь, что бы то ни было, но логично предположить, что будет обратная реакция. Ах, ты не решил вопросов с коррупцией, ну тогда мы выберем тех, кто будет их решать, а будут их решать люди, ориентированные на Европу. И вот такие вот легкие качели на фоне общего тренда будут происходить. Ну, я честно сказать, у меня такое ощущение, что вот сейчас вот этот фонтан в прессе, который есть, вот пророссийские силы, скорее это такая специфическая интерпретация ситуации, характерная для средств массовой информации, когда создается новость. Вот тогда да, вот. А без того, чтобы чья-то про-сила победила, ну так и говорить про это скучно.
Давайте тогда вернемся в Софию, где работает наш коллега Васко Михайлов. Васко, а вот как вообще болгарское население довольно тем, что страна состоит в НАТО?
Я думаю, что вот эти терзания, они в прошлом. Так что сейчас Болгария и население страны, по-моему, воспринимают очень нормально этот факт. И об этом, в общем-то, не идет никакой спор в общественном мнении страны. Разве что иногда поднимаются вопросы о том, будет ли присутствие американских каких-то сил у нас в больших масштабах или нет. Как будет сказываться это на отношениях нашей страны с соседями, с Россией и так далее. Но сам факт членства Болгарии в НАТО, по-моему, уже не стоит на повестке дня. Это общество приняло, хотя у нас не было референдума по этому вопросу. Это было решение правительства, парламента. Но я думаю, что об этом сейчас все или большинство в Болгарии считают, что членство в этом союзе гарантирует безопасность нашей страны.
А какие вопросы были в центре предвыборной дискуссии вот, на президентских выборах? Какова была повестка дня вот этих дебатов?
В общем-то, в центре дискуссии, по-моему, вот были вопросы безопасности страны, мигрантской кризы, кризиса мигрантского потока, который может пройти через Болгарию. Конечно, социальные вопросы, в общем-то, были в центре дискуссии. Хотя, знаете, у президента в Болгарии очень ограниченные права и полномочия. А эта кампания велась, как будто нам предстояли парламентские выборы. В общем-то, все темы касались в большинстве случаев политики, которые могут осуществлять партии и парламент, но не президент сам как таковой. Поэтому это была очень странная кампания в этом смысле. Вот тот важный вопрос, который мы вот дискутируем, пророссийский этот президент или проевропейский, это, по-моему, выдумка прессы, это выдумка противников, оппонентов того, кто занял первое место на этих выборах. Потому что его атаковали все время как раз по этой линии, что он поведет нашу страну в Евразийский союз, что мы свернем с пути, который сейчас у Болгарии это евроатлантический путь и так далее. И поэтому, в общем-то, в прессе создалось такое впечатление, что вот мы их делим как будто на пророссийский и проевропейский. Хотя вот сам Румен Радев, он несколько раз, по-моему, 10 раз он сказал, что он не является сторонником каких-то перемен в этом отношении, что членство Болгарии в НАТО и в Евросоюзе для него это, в общем-то, не подлежит сомнению. Но хотя он, конечно, оговаривался о том, что он выступает за нормализацию отношений с Россией, о взаимовыгодных связях, налаживании сотрудничества и так далее. Он хочет просто иметь более сбалансированную внешнюю политику, чтобы было у нашей страны. Хотя и в этом отношении у него тоже не очень большие возможности влиять на это.
Спасибо, Васко. Как вы считаете, Марк, вот членство в Евросоюзе, в НАТО, в какой момент оно утратило свою актуальность, как вот дискуссионный вопрос?
Ну, я думаю, что уж лет 10 как это воспринимается как такое абсолютно естественное окружающая среда. Вот и все. Это не подвергается, действительно не подвергается сомнению. Другое дело, что там, когда вот эти люди начинают говорить о том, что да, там Крым, это как каждый может выбирать, у меня такое ощущение, просто ни на чем фактическом не основанное, просто как такая интуиция, что в общем и Европа, и Соединенные Штаты готовы, если не де юре, то де факто, по-тихому признать факт включения Крыма в Россию. Вот что касается там этих вот псевдореспублик ЛНР, ДНР, вот здесь вот и ни Европа, ни Соединенные Штаты признавать их не готовы. А Крым, думаю, что, в общем, Запад готов примириться.
Давайте вернемся в Кишинев, где Илья Барабанов работает. Илья, скажите, пожалуйста, какие вот должны быть дальнейшие действия? Присягу должен принять победитель?
Ну да, теперь он должен вступить в должность, должна состояться инаугурация. Господин Дадон уже объявил о том, что свой первый визит он планирует в Москву. И я так понимаю, сегодня Владимир Путин, поздравив его с победой на выборах, официально его в Москву на переговоры пригласил. Так что сейчас следует ожидать, действительно, там может быть какого-то более интенсивного начала диалога с Москвой. Понятно, что Москва, наверное, все-таки заинтересована так или иначе вернуть Молдову в свою сферу влияния. Но если уж мы говорим о таких геополитических вещах, хотя, как мы уже с коллегами отмечали, это все-таки такая скорее надуманная СМИ история. Вот то, чего некоторые люди здесь опасаются, вот к чему может привести там, теоретически победа господина Дадона, так это к тому, что в том случае, если вслед за победой на президентских выборах социалистам, вот этим пророссийским партиям удастся получить и большинство в парламенте, то многие опасаются того, что новые власти страны все-таки подпишут вот что-то вроде такого плана Козака-2. Если помните, был в свое время такой документ, который в последний момент отказался подписывать в то время президент Молдавии Воронин, хотя он был, кстати, тоже коммунистом, представителем пророссийской силы. Некий такой документ, предусматривающий федерализацию страны, возврат на там, некоторых особых условиях Приднестровья в ее состав, там, предоставление вот этим территориям неких там особых полномочий, статуса и возможностей, что как бы навсегда закроет для Молдовы путь вот такой некой окончательной евроинтеграции. И вот такой страх у определенного круга населения есть, но чтобы это произошло, должно сложиться очень много еще разных пазлов. Тут как бы одной победы Игоря Дадона на президентских выборах явно недостаточно. Сейчас, наверное, там российская дипломатия начнет работать в этом направлении. Но чтобы этот сценарий реализовался, там это такая история там, минимум с ближайших 2 лет, если не дольше.
Да, вот как вы считаете, Марк, насколько Вот Молдавия, она чуть отстала, например, от той же Румынии вот в этом пути.
Ну, отстала, но просто здесь вот никогда не говори никогда. Там то, что может в конце концов прийти в Молдавию вот такой какой-то конфедеративной структуре с тем, чтобы Приднестровье получило какой-то особый статус, вероятно, может быть, вполне может. Закроет ли это вход для Молдавии там в европейские институты? Тоже маловероятно, потому что, в конце концов, это зависит не только от того, как относится центральное молдавское правительство и Приднестровье, но и от, в целом всей совокупности внутримолдавских отношений. То, что это сейчас абсолютно не актуально, потому что для того, чтобы вступить в Евросоюз хоть как-то, Молдавии еще надо очень-очень-очень-очень много чего сделать. То, что Молдавия, кто бы там ни победил сейчас в интеграцию с Россией вступать не будет, тоже совершенно очевидно. Кроме того, поскольку все-таки там в Молдавии эти фонтаны борьбы с коррупцией ощущаются, ну, ясно, что вот, ассоциация с сегодняшней Россией – это не лучший способ бороться с коррупцией. И любой человек, который это сделает, будет обречен на следующих выборах на то, что на него выльют все, что могут вылить по поводу разрастания коррупции, и так или иначе он проиграет. Так что здесь любой политик, если он вменяемый, в отношении с Россией будет работать очень осторожно.
Васко Михайлов, вопрос нашему коллеге, работающему в Софии. А насколько остро стоит в Болгарии вопрос о коррупции?
Вопрос коррупции поднимается все время у нас по разных поводах. Поэтому он очень остро стоит. Законодательство пока не принято специализированное. Оно там стоит в парламенте на фазе дискуссий. Люди сами говорят, что они часто сталкиваются с коррупцией, но правда здесь идет в большей части речь о мелкой коррупции. Это коррупция чиновников, коррупция, когда надо добиться какого-то документа и так далее. Поэтому это актуальная тема для нашего общества, бесспорно, но тоже люди бы хотели видеть осужденных людей, которые обвинены в коррупции на более высоких этажах власти, потому что там она тоже существует, все говорят об этом, доказательств мало, процессов мало, и люди неудовлетворены, конечно, состоянием в этом отношении.
Как вы считаете, Марк, насколько эта беда поразила все постсоветские государства?
Ну, так или иначе, коррупцией больны все постсоветские страны, в большей или меньшей степени. И это связано, естественно, с тем, что, в общем, достаточно бедные страны, с достаточно бедной элитой, которые там всякие партмаксимумы и прочие социалистические ограничения не давали возможности обогатиться, а тут вдруг открылись краны, ну, и окна, и возможности. И, конечно, у людей, которые в детстве сладкого не доели, потребность немедленно обогатиться появляется, и кроме того, поскольку политическая ситуация не очень устойчива, и каждый в себе не уверен, естественно, желание хапнуть, пока тебя не прогнали, так что здесь, ну, homo sapiens, он и есть homo sapiens. Тут кого-то так вот осуждать за то, что он ворует, нет, ну, можно и нужно, конечно, но он от этого воровать не перестанет. Это нужно, чтобы прошло все-таки пару поколений, и элита насытилась и почувствовала бы себя уверенно, тогда она перестанет вот так во все карманы быстро-быстро себе напихивать. Но это не быстрый процесс. Так что так или иначе, и Болгария в этом смысле естественным образом не исключение. Конечно, там будут говорить о коррупции, конечно, будут стараться бороться с коррупцией. Эффективность этой борьбы, ну, повторяю, где-то еще при благоприятных условиях и при нормальной среде эмоциональной внутри страны, ну, где-то лет там 30-40 понадобится для того, чтобы так войти в нормальный по западным стабильным стандартам режим.
Вопрос Илье Барабанову, работающему в Кишиневе. А вот какой сейчас уровень безработицы в Молдавии? Мы помним, что в какой-то момент даже большая часть населения на отхожих каких-то промыслах работала в России.
Ну, на самом деле, здесь ситуация в этом смысле не сильно изменилась, но за исключением того, что после введения там одно из немногих достижений вот этой проевропейской власти, которая находилась в стране последние годы, это введение безвизового режима с ЕС. Надо понимать, что ну, действительно значительная часть молдаван, особенно это касается молодого поколения, покидает страну. До сих пор самая большая диаспора проживает на территории России. Но вместе с тем вот эта тенденция начинает постепенно меняться, потому что все больше молодежи уезжает уже там не в Москву, а скорее в страны Евросоюза. Вот на этих там выборах мы видели, что там гигантские очереди выстроились для того, чтобы проголосовать в Лондоне, в Италии, во Франции, ну, естественно, в соседней Румынии. В этом смысле, ну, само население самой Молдовы, оно, конечно, такое, оно стареющее. Никто даже толком, по большому счету, не знает, сколько, каково вот сейчас реальное население страны. Там, вот, к примеру, соседнее Приднестровье, там власти которого заявляют о том, что якобы у них там вот на том берегу Днестра проживает там 500 000 человек. Но там, люди, знающие там социологи, которые там работали, говорят, что ну, реальные цифры хорошо, если в 2 раза меньше, а то и куда там и еще ниже. Поэтому вот тут такая ситуация.
Да, спасибо. Вернемся в Софию, где работает Васко Михайлов. Васко, насколько сейчас экономика Болгарии зависит от России? Мы помним, когда-то она считалась такой 16-й республикой даже СССР. И вот были какие-то планы там с Южным потоком. Это все уже в прошлом?
Но на этом этапе это в прошлом, к сожалению. Хотя вот Болгария, она выступила с желанием возобновить этот проект, чтобы через Болгарию проходили вот эти энергийные коридоры. И, по-моему, сейчас зависимость Болгарии гораздо меньше, чем в те времена. Конечно, это ясно для всех. Хотя вот наш торговый баланс, он в пользу России, потому что мы большой, у нас идет из России энергийные источники, нефть, переработка которого у нас здесь самый большой перерабатывающий нефтезавод. И вот это основная часть того, что мы внос, у нас идет из России как внос. Вот в последнее время из-за санкций пострадал наш экспорт, в общем-то, и это можно сказать, что вот как раз и выбранный уже президент, он об этом говорил, что он постарается наладить эти связи каким-то образом, чтобы восстановить наши традиционные рынки. Многие наши предприятия, которые вывозили свою продукцию, машиностроение, они сейчас потеряли эти рынки в России. Не говоря уже о сельском хозяйстве, которое традиционно продолжало, хотя и в гораздо меньших количествах вывоз болгарской продукции на российский рынок. Так что вот эти отношения, они сейчас, в общем-то, довольно на низком уровне. И это вина не только нас, наших стран. Мы, к сожалению, живем в таком мире, когда мы под Болгарией страдает как раз не от европейских санкций по отношению к России, а страдает от российских санкций по отношению к Европе.
Да, вот, Марк, как вы считаете, в какой момент Москва и Кремль стали терять влияние в регионе, вот на Балканах?
Ну, как только распался Советский Союз, совершенно очевидно, потому что там импульс ухода в Европу у всех постсоветских стран был очень мощный. И мы здесь просто практически ничего Москва и сделать-то не могла. А вот то, что там по последствиям вот такие вот действительно сейчас наши санкции российские ударили, конечно, не по богатым европейским странам, а по самым бедным. Ну, по Болгарии, да, вот Болгария переживает больше других. В Молдове проблемы, вот говорили о том, что уезжает молодежь. Это очень похоже на ситуацию, которая складывалась в первые годы, наверное, и сейчас не очень прошла в Литве и Латвии, когда открыла границы Евросоюз и пошел поток к квалифицированной рабочей силы из этих стран в страны, где платили значительно больше, в традиционную Европу. И там дефицит рабочей силы был очень сильный. Сейчас, наверное, то же самое. И это еще будет там создавать дополнительные проблемы. Но повторяю, что вот вектор все-таки есть вектор, и его не сломаешь. И такой стратегическое влияние на эти страны, я думаю, что Россия потеряла и потеряла навсегда. Поэтому, если речь может идти о каком-то таком более рациональном подходе, более мягких переговорных вещах, о каком-то большем сближении по сравнению с тем похолоданием, которое было, но и не более того. Это не слом тренда, это не то, что эти страны сейчас вот с новыми президентами бросятся в объятия старшего брата. Совсем не так. Вот, ну, никак.
Давайте вернемся к Кишинев. Илья, скажите, пожалуйста, вот есть какие-то шансы у Майи Санду опротестовать итоги выборов? Или это уже удел даже не суда, а просто избирательной комиссии?
Ну, честно говоря, особого смысла протестовывать итоги выборов нету, потому что отрыв, который зафиксировал ЦИК, он довольно существенный, и тут как бы сложно говорить о том, что какие-то там фальсификации, подтасовки могли сильно повлиять на исход голосования. То есть, конечно, вчера много говорилось о том, что был организован подвоз избирателей как раз в Приднестровье. Раньше приднестровцы особо не участвовали в молдавских кампаниях, а вот тут прямо автобусы целые поехали голосовать. Много говорили о том, что тоже там весьма организованно шли на участки представители российской диаспоры, где тоже в итоге там процент был под 90 за Игоря Дадона. Но точно так же там представители социалистов говорили о том, что в России там для самой большой диаспоры было открыто всего 5 участков, в то время как в соседней Румынии 25, там, в Италии 20. Поэтому тут как бы обе стороны имеют вполне резонное основание там обвинять ЦИК там в какой-то предвзятости, но говорить о каких-то серьезных, прямо таких вот глобальных нарушениях, которые могли бы там привести к пересмотру итогов выборов, довольно тяжело. Отрыв, который в итоге зафиксирован за Игорем Дадоном, он довольно внушительный, но держал там тот же перевес, который был по итогам первого тура, даже нарастив в итоге количество голосов. Поэтому тут как бы что-то пересматривать вряд ли имеет смысл.
Спасибо. Давайте дадим слово Софии. Васко, как по-вашему, может ли Болгария стать первой страной, которая отменит санкции против России и вот прорвет эту такую, может быть, плотину неприязни и осуждения Кремля?
Нет, это невозможно. В одностороннем порядке это, конечно, невозможно. И все об этом говорят у нас политики и слева, и справа. Так что это только возможно в общей политике Европейского Союза добиться этого. Мы можем ставить этот вопрос там только, в Евросоюзе.
Спасибо. Как вы считаете, Марк, может ли Кремль вообще быть доволен итогами сегодняшних выборов в Молдавии и в Болгарии?
Ну, если бы я был Кремлем, я бы воздержался от каких бы то ни было мощных эмоций. А то, что средства массовой информации у нас сейчас будут изображать абсолютное удовлетворение, ну, то тоже понятно. Но я бы никоим образом не переоценивал ситуацию. Я думаю, что если у Кремля есть аналитики нормальные, они тоже постараются посоветовать начальству не особенно восторгаться.
Да, но тем не менее, вот о какой тенденции говорят эти итоги?
Ну, о том, что некоторые изменения, кое-какие изменения ориентации у периферийных стран Европы существуют. Но это кое-какие, и опять-таки на фоне общего тренда ничего не меняющие. Просто слегка чего-то там.
Угу. Ну что ж, большое спасибо тем, кто участвовал в нашем прямом эфире. Напомню, что прошли вторые туры президентских выборов в Молдавии и в Болгарии. Они не принесли сенсаций и победили, так официально говоря, пророссийские кандидаты, но это очень условно. Спасибо большое вам за участие в сегодняшнем эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, директор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».